дорогие друзья, мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Мы продолжаем беседовать на тему методика интегрального воспитания человека.
Да.
У нас вчера прошло такое знаковое событие, на котором я побывал, я под впечатлением нахожусь, я хотел бы пару слов об этом сказать. Угу. Просто для справки, вчера в одном из городов израильских, угу, мы во время лекции предложили, обычным людям, предложили сесть вот в эти десятки в круги и пообщаться о объединении нашем, угу, об Арвуте, взаимном поручительстве и так далее. И первый к вам вопрос. Вы как ваше ощущение? Вы довольны тем, что получилось?
Ну, для начала да. Хотя, конечно, есть чего учиться на дальнейшее. Потому как, во-первых, это была публика, что называется, с улицы. Не в смысле пренебрежения к ней, а неподготовленная. Было очень много людей, которые вообще не знали, куда они попали при этом, в какое мероприятие их затаскивают, грубо говоря. Это первое. Второе, это, и впечатление, как они восприняли это все, насколько они смогли садаптироваться, насколько я мог вообще. У меня есть много, конечно, претензий к себе и к организации, к общей. Но как пробный первый, так сказать, камень, это да, это прошло.
Ну, я могу как бы со стороны, там я наблюдал, причем я сел в круг, в котором говорили на иврите, я иврит практически не знаю, и перевода не было, и, в общем, у меня была возможность именно поработать вот на физощущение, да, и это удивительное совершенно. Ну, во-первых, мне понравилось, что вы этические нормы все. Я боялся, что вы предложили как бы людям, вы согласны сесть в эти круги, и люди сказали да, нет, то есть у того, кто точно не хотел, там было пару человек, они имели возможность выйти. Это очень важно, и, так сказать, эта норма была выполнена, это, так сказать, уважительное отношение. Дальше мне очень понравилось.
Да, но это все после того, как я провел лекцию,
да, полчаса,
и вопросы.
Да, да, да.
То есть, в принципе, я дал человеку минимум того, на что он рассчитывал, когда пришел на лекцию.
Да.
Я не сразу же сказал ему, кто хочет вперед, кто нет, уходит.
Да. Там и сама лекция была очень интересная, кстати. Вот, сами темы, которые поднимались и так далее. В общем, и вот всегда было ощущение, я на нескольких вот таких встречах всегда было ощущение нехватки чего-то в конце. Угу. А вот это первый раз, когда было вот полное ощущение, что вот все на месте.
То есть, наверное, это формат.
Да, скорее всего. Более того, там один из, я уже так буду скакать немножко, там один из мужчина сказал, что у него ощущение, что он вот как в семье, такое доброе, хорошее. Mm-hmm. И действительно, там, если вначале эти люди так формально сидели, так, была дистанция, они как бы со стороны смотрели на происходящее, то после вот этих там полчаса всего было объявление, обсуждение, действительно было такое ощущение, что люди стали очень близкие, родные. Чтобы вот за такое короткое время такое изменение произошло, я первый раз с этим сталкивался. И действительно чувство очень приятное. Значит, еще в самой этой десятке меня приятно удивило, с каким желанием люди начали говорить. Причем там был один пожилой мужчина, ему за 70 было. Там были молодые женщины и двое детей еще было. И говорили все. Удивительно. И причем именно для пожилого мужчины в какой-то момент стало важно, что думают дети. И он начал их выспрашивать, они так смущались, но все-таки проговорили. И там вот это тоже было удивительно, потому что я боялся того, что людей нужно будет как бы подталкивать к этому. А они с удовольствием говорили сами. и так далее. Значит, если, ну, то есть атмосфера была очень, очень хорошая. Если говорить пару критических моментов, да?
Вот это мне важно.
Да. Значит, критические моменты следующие. В этом кругу было трое подготовленных людей, таких продвинутых. И первое, что бросилось в глаза, я не понимал, о чем они говорят так. Ну, несколько слов там, общее направление, но смысла я, конечно, не понимал. Они пытались убедить людей в своей точке зрения. Мы говорили о том, что мы это не делаем. Мы от сердца говорим, мы говорим и говорим очень коротко. 2-3 предложения. Сказал, сижу, слушаю. Еще сказал, сижу, слушаю.
И самое главное, что мне надо просто соглашаться со всем, для того, чтобы достигнуть, главное, этого общего чувства. И неважно, какое мнение у собеседника.
Там, правда, ну, можно как-то оправдать, потому что в этом кругу оказались действительно эксперты большие, вот, ну, в методике интегрального, там вот экономист там один из ведущих наших сидел. И мне показалось, что его речь была слишком длинной вот для этого формата. И я в процессе вот этого я понял, что нам все-таки очень важно готовить вот людей, которые ведут круги, садятся туда и так далее. То есть мы как бы считал, что человек много лет этим занимается, что он уже в теме сам. Нет, все-таки надо отдельно готовить, говорить, объяснять, потому что существует специфика вот этих вот вещей. Это, в общем-то, единственное вот такое вот негативное что-то, что... на что я обратил внимание. Вот эта общая атмосфера тепла, она перекрывает вообще все сразу. Это все становится неважным, по большому счету. И речь, и о чем люди говорят, и кто. Вообще, ну, вот мы с вами говорили, я просто убедился на...
Я почувствовал это еще на нескольких предыдущих моих лекциях, что они заканчиваются как-то впустую. Люди послушали, поспрашивали несколько вопросов и уходят. А сегодня человеку необходимо дать ощущение, из которого бы он уже сам делал выводы. Поэтому меньше самому говорить, дать им возможность выговориться, и главное, чтобы их разговор сам подвел бы их к общности, к ощущению того, а что ты вообще, о чем ты говорил. То есть то, что я говорил в первом часе лекции, там было где-то 20-25 минут, то, что я... давал свою беседу, а потом вопросы их. То есть все, о чем обговаривалось, потом они должны были это почувствовать. И это самое главное, потому что чувство это важнее у человека, чем всякие его, выкладки, там, чертежи, если я ему там начерчу, или еще что-то. Он уходит с чем-то внутри. Потому что все-таки мы желание, это наш материал, и то, что в нем ощущается, это самое главное для нас.
Здесь еще наблюдение, как психолога, вот как человек, который с людьми так я взаимодействую, я обратил внимание, что вот люди, которые здесь, в Израиле, находятся, они... В них вот эта чувственность, она какая-то, она сидит природой, что ли. Эти люди очень легко переключились в эти чувства. Я просто знаю, вот, допустим, по России, что требуется очень много времени, чтобы человек переключился. Он привык, так сказать, с помощью разума решать вопросы. И очень распространенный такой, как я говорю, а что вы чувствуете? И человек спрашивает, а что такое вообще чувство? Это как? То вот здесь, не пришлось это объяснять. Может, это, опять же, феномен вот этого общего поля, который был?
Я думаю, что это не только поле. Это просто, если вы не имеете дела с политиками, общественными такими большими деятелями, руководителями всевозможными, которые по ходу своей профессии, что ли, стали вот такими зашоренными, что называется, то все остальные очень быстро, очень легко переключаются на чувства, И это можно видеть по нашим этим круглым столам, которые мы делаем. Причем там встречаются абсолютные противники. Это арабские всевозможные представители с территорий, с оккупированных, так называемых. Это студенты из Тель-Авива, абсолютно противоположные арабским жителям Израиля. Это бедуины могут быть из Негева и так далее. То есть это может быть профессура сидит, и рядом с ними какие-то недавние приезжие из Эфиопии, из Африки. И вдруг обнаруживается, что вот такой подход, он их приводит к такому общему знаменателю, что ты уже после этого смотришь в конце беседы на них со стороны, через 40 минут, допустим, как, после того, как они начали общаться, ты не видишь разницы между ними. Это просто феномен такой, что, ну, я не знаю, его невозможно объяснить, иначе как тем, что мы в движении к этой общности совпадаем с природой, которая начинает внутри нас проявляться на своем этом следующем уровне, который сегодня в мире ощущается как нежелательный, как кризис и так далее. А на самом деле, если мы идем вот ему навстречу, то оказывается, что здесь проявляется в нас какая-то новая сила, новые возможности, новая какая-то внутренняя установка природы. То есть мы вдруг вскакиваем на какую-то новую платформу, которая куда-то движется, и всем там становится просто, легко. Мы, исходя из этой нашей новой общности, которую создали буквально за 30-40 минут, мы можем приходить к соглашениям, решать какие-то вопросы. Мы хотим остаться в этом ощущении. И вот это ощущение, оно будет постепенно, это надо культивировать, конечно, развивать, но оно будет для нас самым главным в жизни. То есть главное – это, конечно, базисные условия. Это пища, это кровь. Но, в принципе, кроме этого необходимого действительно физиологически для человека, как представителя животного мира, все остальное, оно будет именно оцениваться вот с этой точки зрения. И ради сохранения вот этой общности, общей уверенности, общей поддержки, взаимодействия, тепла, безопасности, все это, то, что подсознательно человек чувствует, исходя из того, что он достиг вот в этом вот общении, это будет для него самое главное. И только лишь для того, чтобы сохранить вот это ощущение и в нем существовать, в нем жить, он без сожаления откажется от всяких излишеств. Только лишь для того, чтобы было у него необходимое для жизни и вот это самое главное ощущение себя в теплом окружении, в согласии. Потому как здесь, я еще раз говорю, мне кажется, что проявляется, они начинают чувствовать, они не понимают откуда. Они начинают чувствовать, что в этом есть какая-то особая сила, особое свойство. И это идет от глобальной природы интегральной, которая начинает сегодня вот так на нас воздействовать.
Там, если еще вот несколько таких наблюдений по процессу, который происходил, значит, мне показалось, что люди, казалось бы, ничего такого особенного не происходит, но было очень много впечатлений, желания поделиться буквально. Там несколько людей, ну, я их первый раз видел, я их не знаю и так далее, они хотели высказаться о своих впечатлениях. И было бы, конечно, как мне кажется, лучше, если бы мы чуть-чуть больше времени уделяли вот этому после мероприятия.
Обсуждению.
Да, обсуждению.
Но они не хотели особенно высказываться. Вот что меня поразило вчера, когда я дал время, за 10 минут они высказались, и последние 10 минут, в общем-то, было какое-то пустое время. Или они не хотели терять из себя то, что их наполняло, но почему-то вот меня это немного как-то озадачило. Человек, когда его наполняет что-то новое, то он хочет высказаться, Он хочет что-то об этом сказать, насколько это ему стало там радостно, приятно, тепло, как это было интересно, познавательно или как еще. В принципе, все были довольны, глядя по лицам. А высказываться почему-то они... Или они привыкли вот этот вот круг маленький, в котором они были. У меня просто есть для себя такое объяснение, что, выйдя из этого маленького круга, они как-то потерялись, потому что обнаружили, а что я могу говорить остальным. То есть вот здесь в круге это я обнаружил какую-то свою семью, друзей, понимающих меня. Мы поделились все своими впечатлениями, соединились все, даже за руки держались там и так далее. А с остальными нет. То есть, возможно, здесь необходимо еще какое-то мероприятие, когда они объединяются, эти все круги, в один большой круг. Вот этого нет. Угу. Но это недостаточно, чтобы они просто стали в круг. Или как-то, потерлись друг от друга, что называется. Чтобы была какая-то между ними тусовка, что ли. А здесь необходимо еще какое-то, может быть, общее или обсуждение. Я думал, что это можно достигнуть с помощью песни общей. Они с удовольствием пели, но это их не обобщило. Вот эти десятки, на которые разбилась вся эта публика, они так и остались десятками. То есть, если люди будут в следующий раз садиться, они попытаются, может быть, даже увидеть, а где это те, с которыми я в прошлый раз сидел. Вот как сделать так, чтобы... это, конечно, с первого раза, это все еще только же опыт. Как сделать так, чтобы нам дать человеку из этого установку, что ты можешь такого состояния достичь везде. И на работе, и дома, и в кругу со своими друзьями, и с дальними. Ты можешь зайти в бар и там тоже сесть за такой круг и общаться. Или в кафе, и вообще где угодно, даже в парке или где-то на пляже. То есть, в принципе, вот что с этим сделать, я не знаю. Вот общего такого вот ощущения, что сейчас я могу не просто в этом круге, а вообще везде быть в таком состоянии. Вот этого не было. Какой-то вот такой заключительный обобщенный аккорд не был поставлен.
Ну, единственное, еще хочу это самое сказать, что по дороге назад в машинах очень бурное было обсуждение вообще того, что происходило. Очень бурное. То есть там ребята специально... Ну, то есть я видел, что у нас на машине творится, да? Потом я специально узнал, что в других машинах. И люди говорили, что они вот такого подъема, вот такого возбуждения очень давно не чувствовали. И появилась очень большая потребность обсудить результаты того, что произошло там. То есть у каждого было буквально свое мнение, как улучшить эту ситуацию, что понравилось, что... Ну, то есть вот эта пауза, о которой вы говорите, да, это именно пауза. Это не то, что это ушла куда-то там и так далее. Действительно, вот в результате, вот, видите, оно куда-то... Энергии очень много. Вопрос, как ее еще дальше, еще в большем объеме сделать вот это вот, объединить.
Да, причем мы должны... Я получил несколько впечатлений от людей, которые наблюдали нас через экраны компьютеров, телевизоров, потому что это транслировалось по телеканалу, по двум телеканалам. Впечатления были такие, что такие же группы сидели еще в нескольких местах, в десятках мест, и они ощущали то же самое. Они слышали фокус-группу. И вместе со всеми так принимали участие в обсуждении и не чувствовали, что они находятся вне этого помещения, где происходило мероприятие. И даже люди, которые сидели отдельно были, они говорили, что ощущение общности передается, и они действительно не страдают. В принципе, можно приспособиться так, чтобы на расстоянии участвовать в таких мероприятиях и... приобщаться к этому общему ощущению.
Вот здесь, в данном случае, это понятно, что это первый, это эксперимент. Мы ищем способы, да?
Но после того, как мы об этом рассказали, это прошло, мой ассистент Ниф Навон, он показал им карточку, пригласительный билет на наши курсы. И сказал, что у входа там есть столик, на котором они могут его взять, написать свои данные и с ними свяжутся. Или звонить по такому-то телефону справочному нашему, свободному, бесплатному. И таким образом они могут узнать, где продолжить.
Угу. А там вот на этих курсах, там как раз именно будут вот такие семинары? Планируются, что ли?
В принципе, все наши курсы постепенно приходят к этому. Угу. То есть нет просто образовательного процесса. Он обязательно и включает в себя и воспитательную часть.
Вот сидя в кругу, там была одна женщина, и она очень активно говорила. И, ну, есть люди, которые умеют выражать, они свои, ну, словами свои чувства, и смело так говорила и так далее. И когда настал момент от десятки встать и сказать что-то, она как-то, ну, не стала этого делать по причине того, что ее не подготовили. Если бы ей заранее сказали, что в конце круга мы от нашего круга должны встать и объяснить еще с какой целью, что для того, чтобы, ну, послушать мнение всех, чтобы объединиться, мне кажется, это было бы проще. То есть здесь именно технологии вот этой инструкции, может быть, немножко. Но для первого раза это нормально. Но, в принципе, я просто видел, что если бы человек был заранее готов, что кому-то из нужно будет встать и выразить общую эту самую, то это было бы проще сделать, да, чем когда тебе вдруг...
Там оказалось всего трое-четверо максимум людей, которые смогли встать и высказаться.
Но потенциально, вот опять же, вот круг, в котором я работал, там никто не встал. Но я могу сказать, что там было по меньшей мере два, может быть, даже вот этот пожилой... А, пожилой мужчина, кстати, встал, он говорил как раз про Nike, там что-то про кроссовки и так далее. Но там была еще женщина, которая могла бы это сделать, если бы ее подготовить, предупредить. Но я думаю, уже в следующий раз, когда эти люди будут участвовать, я думаю, это уже будет... Ну, они более смело это смогут сделать. Но вот там, конечно, мне кажется, что есть все-таки смысл выделить время и подвести итоги, услышать, послушать мнение всех вот тех, кто участвовал, кто в кругах работал, тех, кто, может быть, участвовал в съемках, ну, то есть вообще собрать побольше информации.
Я готов, с удовольствием, и я считаю, что это надо сделать. Надо действительно дать команду, чтобы собрать всех тех людей, которые там были, и техников на обслуживание и так далее, все, которые участвовали в программе в этой, и чтобы они высказали свое впечатление, и надо сделать из этого выводы, конечно. Через неделю мы повторяем в другом месте с другой публикой. Угу. Вот там публика немножко другая. Она более умная, что ли. То есть действует через разум, как вы говорите, в России такое наблюдается, чем через чувства. Будет интересно. А потом в разных частях страны, здесь хотя маленькая страна, но огромные расстояния внутренние между ее частями. То есть, переезжая с севера на юг, вы за 2 часа вы оказываетесь совершенно в другой атмосфере. Так что мы это увидим, это будет интересно наблюдать.
Но в любом случае, это вот вы понимаете, вот как происходит. Помните, я все вас мучил, как этот сделать этот шаг, как вообще. Вот удивительно, еще 2 дня назад вообще было, не верилось, что это можно сделать, что люди вообще будут это делать, что они что не встанут и не уйдут, не заткнутся там и так далее, и так далее. Но на практике мы видим, что совершенно вообще превосходят все ожидания, все страхи, как бы они остаются где-то позади. И просто вот сейчас, видите, вопрос, а дальше? А на север? А на юг? А поехать? А посмотреть, как лучше это сделать?
Да, ну, допустим, мы сделаем. Угу. Допустим, в течение полугода мы таким образом, грубо говоря, обработаем огромное количество людей. Причем это с трансляцией, через интернет, через телевидение, одновременно с группами, с нашими, и вообще везде мы будем об этом, уже сможем об этом говорить и предлагать, одновременно вместе с нами участвовать через средства связи. Другое дело, как я заранее, конечно, говорю, я прыгаю через полгода, это такой срок сегодня, как дальше мы поступаем с ними? Вот вы задали этот вопрос верно. Ну, курсы какие-то, ну, еще что-то. Ну, сколько пойдут из этих людей на курсы? Как мы дальше будем в них развивать вот это появившееся в них стремление к общему, к связи? В каком формате? Я не знаю. У меня ответа на это нет. Это должны быть какие-то постоянные, телевизионные, я думаю, потому что это самый доступный вид связи. И не будешь вытаскивать человека из дому. Или можно это делать каждую неделю в разных районах страны. На это у нас есть наши люди. У нас подготовлены, я бы сказал, несколько тысяч специалистов. Они должны тоже проходить практику, но, в принципе, теоретическая подготовка у них есть, которые могут проводить такие мероприятия. И мы можем это организовывать буквально, возможно, на площадях, в парках, где угодно. Или, не знаю, каким образом еще. Но, или хотя бы только по телевидению с вот таким вот, ну, как ток-шоу, что ли. Когда по неволе человек, который смотрит это, он включается, и ему интересно. Надо делать это, конечно, более остро, с людьми, которые имеют к этому какие-то особые способности, фокус-группа, чтобы была такая, которая действительно бы захватывала бы людей, они бы участвовали в этом как в каком-то фестивале, что ли. Не знаю.
Да, действительно интересно. Это вот,
нам надо довести человека до состояния, вообще общества до состояния, когда оно увидит, такая форма общения благожелательна, что через нее можно решать проблемы. Вместо того, чтобы выходить со всякими протестными движениями, там, бить витрины, кричать, которые все равно же мы понимаем, что это ничего не поможет. Мы можем таким образом, добрым путем снизу, не завися от верхов, а с ними все равно ничего не сделаешь. Вот. Снизу мы можем сделать так, что мы преобразуем все. Потому что когда массы начинают на таком уровне соединяться между собой, причем это в благожелательном виде, не угрожая никому, нейтрализуя все противоположные им движения, всех противников именно своим благожелательным отношением, то здесь можно сделать буквально все.
Если вот опять же пофантазировать по поводу следующего шага, вот, скажем, через полгода, когда люди уже не по наитию интуитивно, а уже как бы уже получат как знание, как осознанное вот действие. Дело в том, что это я возвращаюсь к опыту психотерапевтических различных групп, и надо еще напомнить, что сейчас психотерапией занимаются в основном здоровые люди. То есть основная масса – это люди здоровы, просто которые хотят качество жизни улучшить. Угу. Так вот, там есть, опять же, в этических нормах, что результатом деятельности должна быть хорошая атмосфера и польза практическая. Вот мы вчера видели уже пример атмосферы. За очень короткое время. Это действительно удивительно, потому что в психотерапевтических группах на это уходит много недель вообще. Преодоление сопротивления, первичной агрессии, этого самого прямого обратного переноса. То есть то, чего, как выяснилось, вообще не нужно это знать, и этого вообще нет, это проскакивается за несколько, за минуты буквально эти состояния. Но дальше, если мы уже начнем собирать людей, и вот в этих кругах будут решаться реальные проблемы, предположим, вот тогда это будет, мне кажется, следующий этап. Представьте себе, где-то на местности, я могу представить, существует какая-то конфликтная ситуация между соседями, предположим, где-то...
Вот там, когда мы вчера вели эту лекцию, встал мужчина и сказал, что в этом же городе намечается такое мероприятие от нашей организации вместе с мэрией и с другими там организациями. На центральной площади этого города будут расставлены такие круглые столы, и там будут люди тоже заниматься вот таким объединением. Значит, в результате этого объединения можно было бы заранее обговорить с руководителями и там еще с кем-то, с какими-то общественными деятелями, а что мы можем, исходя из этого объединения, потом сделать. Угу. То есть создать благожелательную обстановку мы создадим за полтора-два часа общения. Это не диспуты, это объединение. Создадим. А теперь вот исходя из этого объединения, как мы можем улучшить какие-то, ну, небольшие городские проблемы? С матерями-одиночками, с необходимостью дать детям какие-то дополнительные занятия, там, в помощь старикам что-то, медицинская какая-то помощь в том, чтобы доставлять лекарства на дом, допустим, а не ходить за ними, и там люди не могут и так далее. То есть вот такие вот. Можем ли мы создать такие общественные организации взаимной помощи такой. Может быть, к этому идти.
Помните, мы с вами в одной из передач говорили о том, что вот в этом интегральном кругу, вот в этом взаимодействии, которое мы уже видели, что это реальность, человек может получить и получит, скорее всего, тот ресурс сил, который он потом может реализовать в действие,
да,
на которое сейчас у него ресурса нет. То есть если нам удастся, а у меня почему-то есть предчувствие, что это получится, получив вот эту силу объединения, реализовать хотя бы вот эти первичные социальные проекты, это будет вообще великолепным доказательством того, что это работает. Но кроме этого, мне еще кажется, я просто, насколько я представляю, существуют, допустим, такие конфликтные ситуации между, предположим, ну, мы говорили, что в Израиле, предположим, живут люди, ну, из разных мест.
Да.
И существует некоторое напряжение, связанное с тем, что они...
Мы проводим такие мероприятия между ними. Да, между выходцами, допустим, из Европы и из Африки. Угу. Да, мы проводим.
Ну вот я просто, если пофантазировать, если организовать в каком-то месте, где компактно проживают люди, и у них там на границе вот этого проживания, естественно, напряжение, это вопросов нет. Если в результате вот серии вот таких встреч это напряжение, оно трансформируется, вот это вот это было бы вообще чудесно совершенно.
К этому мы и стремимся. Сейчас мы это пытаемся сделать. Причем кульминацией всего этого направления будет то, что в Центральном парке в Иерусалиме, рядом с домом президента, под его руководством, под его эгидой, покровительством, будет так называемых 1000 столов, вот, где будут представители действительно настолько противоположные, и этнически, и национально, и культурно, и по любому цензу, по любым меркам. И вот к этому мы хотим прийти, чтобы показать, что действительно это возможно на самом деле. То есть люди, которые будут наблюдать за этим мероприятием, они почувствуют, что вот это настоящая та атмосфера, которая должна быть сегодня, ну, в любом государстве, в принципе, в любом обществе, вообще в мире. Кроме того, как в Израиле, так и в России, да и сегодня во многих местах существует проблема моногородов. Детройт в Америке, там, ну, в России я точно не знаю, как называются там города такие, где были эти огромные заводы, городообразующие предприятия, и потом которые просто исчезает само предприятие, уже практически не работает, и вот люди и без работы, и всего. И в Израиле тоже существуют такие города. Конечно, не такие по масштабам, но существуют. Так вот, проблема создать в таких городах правильное, они же превращаются в угрозу для всего общества. Это же рассадник бандитизма и всего что угодно. Значит, существует очень четкая возможность создать в таких городах вот это доброе общество, взаимопомощь. Причем сразу же, после того, как она начинает создаваться, надо думать о том вместе с руководством города, каким образом мы можем облегчить людям их существование. Возможно, совместными закупками продовольствия на весь город. Тогда мы получим его во много раз дешевле. Взаимной помощи, тогда нам не надо будет никакие содержать службы городские и платить за это. За ту же уборку, там, за те же, может быть, детские сады. Организовать это все добровольно, ведь все равно люди находятся без работы. И так далее. То есть давайте мы перенимем от предприятий, общественных, воспитательных, государственных, неважно каких, возьмем это все за счет общества. Добровольно будем все это поддерживать. Насколько при этом нам надо будет меньше за это платить. И насколько освободится у нас ресурсов, насколько это нас объединит, насколько это сделает нашу жизнь комфортной, хотя мы, в принципе, будем получать, может быть, 20%, 30% от той зарплаты, которую раньше получали. Но нам будет этого достаточно для нормального существования. И причем мы будем чувствовать себя комфортно, наши дети получат нормальное такое обеспечение. И будут кружки добровольные, будет все. Возьмем это все на общественный счет. Я думаю, вот такие вот места, они очень показательны. И надо нам подходить к этой проблеме.
А, уже вот, вот вы сейчас это проговорили, эту картину, уже совершенно становится, это из практики уже понятно, что вот эта составляющая, которую мы называем образовательной, что она должна занять очень большое место в этом, потому что люди буквально действительно не знают элементарной вот этой закономерности интегрального взаимодействия, правила и так далее. Если человека заранее подготовить, заранее ему рассказать это самое, как все это устроено, это, конечно, совершенно другой эффект будет. Я был немножко вот удивлен здесь, когда столкнулся с тем, что, предположим, до сих пор взрослые не очень понимают, что окружением для их детей является именно детская среда. То есть, вот, ну, то есть, казалось бы, столько об этом говорится, они сами там были детьми, помнят. Но, тем не менее, это нужно проговаривать раз за разом, напоминать людям и создавать вот это вот, что в конце концов вы, что если вы создадите вот этот вот добровольный детский сад или школу с продленкой или просто продленку и так далее, то результат вот этого правильного взаимодействия, он будет в сотни раз лучше, чем то время, которое вы потратите там, ну, с детьми это... Ну,
да, это невозможно.
Да, да. Вот опять же, вот смотрите, мы сделали первый практический шаг, и тут же появилось, стало понятно, насколько важна вот эта первая образовательная часть, что они вместе должны быть вообще. Очень интересно, что с каждым шагом это становится из того абстрактного, казалось бы, в чем я вас упрекал, да, что это слишком абстрактно, оно становится прям буквально вот материальным.
Понимаете, может быть, тут верно и не обгонять немножко время. Надо давать созреть постепенно всем этим стадиям процесса. И мы становимся более понимающими это все из опыта. И откуда-то появляются вот эти вот предпосылки для проведения таких мероприятий. Я думаю, что здесь надо как-то угадывать шаги, которые подсказывает нам природа. Ну, в общем, я оптимист.
Еще один вопрос. Вот он, смотрите, для того, чтобы реализовывать подобные социальные проекты, вот в обычной жизни требуется так называемая политическая воля. Это сила какой-то группы людей, которые на собственном вот на этом устремлении, они как бы реализовывают вот эту вот программу. В данном случае о какой, условно говоря, воле идет речь, каким образом, кто будет это делать, за счет чего. Ну, вот, я даже это не хочу политической волей называть, это интегральная какая-то воля.
У нас
воля.
Это очень просто реализуется здесь, потому что мы уже провели много таких круглых столов с мэрами городов, с всевозможными общественными движениями. В нашем парламенте даже внутри, с женскими организациями. И поэтому у нас нет проблемы прийти сегодня к руководству города, допустим, моногорода, и предложить это. Они находятся такие места в запущенном состоянии, во всех, так сказать, отношениях. Значит, здесь нам надо просто попросить их уделить время и составить какой-то общий план. Кроме проведения единого одноразового мероприятия, составить какой-то общий план. Мы привозим людей, оборудование, все. Во-первых, мы это транслируем по телеканалам. Во-вторых, мы это пишем, это, об этом становится известно. Это для мэрии, для такого города является очень интересным событием. Это поднимает их. Кроме того, он слышит это и от других, что там произошло в соседних, допустим, местах, населенных пунктах или там каких-то залах и так далее. То есть, в принципе, согласие добиться не проблема. Затем надо создать с ними какой-то общий план. Допустим, мы приходим к какому-то общему согласию. Какие могут быть следующие шаги? В основном нам нужны цифры. Сколько детей болтается на улицах, до какого часа работают школы, родители, как они следят за детьми или нет, какое количество безработных женщин, мужчин, стариков, больных и так далее, пенсионеров, бродяг. В общем, весь этот социальный состав. И каким образом мы можем, как они считают, какие первые шаги наиболее такие мягкие, быстро дающие результат, и, естественно, благожелательный результат на максимальном количестве детей, людей. Вполне возможно, я думаю, что это в первую очередь занятия с детьми. Когда ты открываешь всякие кружки добровольные, в любом городе где-то находятся какие-то мастера, которые могут это сделать. Мэрия может предоставить какие-то места, клубы, школы после занятий и так далее, где можно собирать детей, добровольцы будут заниматься с ними или спортом, или всякими поделками и так далее. То есть это все можно сделать. Можно организовать небольшие пожертвования для каких-то там музыкальных инструментов или еще чего-то. Любые мальчишки с удовольствием будут учиться играть на гитаре. Понимаете, такие вещи простые. Главное — занять. В первую очередь, чтобы не болтались на улице, привлечь. А там уже и все остальное. Футбол и все прочее. Ну и одновременно ввести в школах этот маленький курс для детей поначалу о интегральном воспитании. Организовывать группы и так далее. По нашей методике большие учат маленьких и так далее. Занятия в круге, не фронтально в классе и так далее. То есть я думаю, что вот это первое, что мы можем сделать, потому что сразу же мы увидим благожелательность со стороны населения. Второе – это организовать, может быть, работу с пожилыми, со стариками. Тимур и его команда, может быть, я не знаю, как это назвать, где просто доставка лекарств на дом, еще какие-то вещи. Затем, может быть, податься на более серьезные мероприятия, которые связаны, правда, уже и с проблемами. То есть, если открыть в городе пункт обмена там одеждой, ненужными вещами, домашними инструментами всевозможными и так далее. То есть тем, чем мы можем поделиться, что нам все равно не надо или редко надо самим, что мы можем дать, где мы можем что-то для себя получить. Каждая семья, чтобы видела в этом просто открытое место для того, чтобы как-то восполнить то, что она, что ей необходимо в данный момент, и в то же время и отдать от себя что-то другим. То есть тут можно провести разные мероприятия, такие в итоге, я не знаю, насколько это возможно, но подвести к тому, чтобы организовать городские закупки, продовольствия, подписать отдельный контракт на получение энергии, когда мы выступаем от одного общего юридического лица, весь город, и таким образом получаем все по пониженной цене. То есть давить на всех поставщиков. Пища, энергия, там, все другие источники. Так, чтобы мы действительно смогли воспользоваться тем, что мы вместе. Мы знаем, что оптовые все эти закупки и так далее, они во много раз дешевле. Организовать такие бригады по городу взаимного ремонта, помощи всевозможной и так далее. То есть это все возможно, это не проблема. Тем более, что люди лишились работы, огромное количество безработных в таких местах, им все равно нечего делать, их можно обучить чему угодно и перенести на общество все эти функции, которые раньше выполняли всякие предприятия такие, которые стоят дорого и никому, в принципе, формально работая, пользы не приносят. А люди будут этим довольны, и через это будут еще и общаться друг с другом.
Здесь...
Но это при постоянном воспитании и образовании. Не оставляя ни на один вечер. Это все должно, причем, проводиться с восхвалением людей, которые принимают в этом участие. Об этом надо рассказывать по местному телеканалу, вывешивать всевозможные такие объявления и так далее. Вот наши там добрые сердца и так далее.
Я бы сейчас хотел перейти вот от этой темы к теме, ну, как бы условно мы поговорили о внешних вот этих проявлениях, да, а сейчас я хотел бы уделить внимание вот этой внутренней составляющей, внутренней работе человека, когда он и в кругу, так сказать, сидит, работает, и как потом он, когда выходит во внешний мир, так сказать, что с ним внутри происходит, какой у него внутренний диалог идет, когда он, уже получив вот эту информацию, это знание об интегральности мира, как он разговаривает сам с собой для того, чтобы реализовать вот это вот, ну, эти принципы. У меня первый вопрос. Значит, мы говорили о том, что существует некоторое отличие вот людей так называемого 1%. Это люди, у которых включилось желание к исправлению себя и мира. И есть люди 99%, которые заинтересованы просто, чтобы хорошо, счастливо жить в мире, там, в добре и так далее. Значит, мы более-менее поговорили о том, какую работу внутреннюю совершает вот этот 1%, да? Что, объединившись, люди, вот эти люди, они пытаются привлечь вот эту внутреннюю силу природы, да, и, так сказать, она должна исправлять, совершать работу и так далее, и так далее, и так далее. А какую внутреннюю работу должны совершать 99%? О чем они должны? Вот, предположим, сидят вот эти люди в кругу. И вдруг один из них там начинает говорить какие-то глупости вообще, да? И как я должен настроиться по отношению к этому человеку, чтобы трансформировать эту, как я считаю, глупость позитивную вот в объединение во все эти вещи?
Я вам объясняю, как человеку с точки зрения внутренней части природы или с внешней части?
А в данном случае про 99% мы говорим.
То есть я им должен объяснить это?
Да.
Я им объясняю просто, что когда мы садимся вместе, то мы думаем только о том, насколько то, что я говорю, может посодействовать всем нам прийти к ощущению общей силы, общего тепла, общности. Такой, где бы все мы как бы вместе соединились. Затем не только начали бы вместе соединяться, а начали бы объединяться так, чтобы перестать ощущать каждый себя. И ощущать только мы. Мы не каждый из нас в сумме мы, а вместе. И это вместе должно продолжать, как бы плавиться настолько, чтобы пропала в нем абсолютно всякая индивидуальность. Это возможно. И вот в этой индивидуальности, которая пропадает, в этой новой силе, в этой новой мысли, это как бы единый человек, единый такой образ, который мы собираем, мы бы обнаружили внутреннюю часть природы. Вдруг начали чувствовать, что это план, что это движение, что это, в принципе, так, мы, это не мы создали, это мы просто обнаружили в объединении следующий уровень нашего состояния, нашего сознания, нашего существования, надтелесного, внетелесного, надземного какого-то, даже внекосмического, находящегося в другом измерении. Это все можно объяснить. Постепенно, по мере того, как человек начинает ощущать, он будет прислушиваться и верить. Поначалу, конечно, он скажет, это какой-то New Age, это что-то такое, мистика какая-то, и вообще я не хочу к этому приближаться, это какие-то манипуляции с сознанием и так далее. Но к этому мы можем их привести. Когда они будут к этому постепенно устремляться, потому как будут чувствовать в этом отдохновение, тепло, энергию существования, возможность решения из этой точки всех проблем, от правильного отношения и так далее, оно будет их наполнять. Они будут понимать, что они будут чувствовать, что они зависимы от нас, что мы должны их сорганизовывать, что сами они сорганизовываться не смогут. Это как дети, которые будут играть во взрослых. То есть им нужен все-таки руководитель, который будет это все делать. Они это будут чувствовать инстинктивно, внутренне. И у нас не будет никаких проблем совместно с ними проводить и дальше вот такие мероприятия по объединению. И через то, что мы будем, поскольку мы будем связаны с ними, они через это будут действительно подключаться к более внутренним слоям природы. И ощущать ее план движения, вот эту силу объединяющую. Природа будет раскрываться как одна единая мысль. Я думаю, что это очень недалекое будущее. Буквально в течение года, я думаю, к этому уже мы придем, что можно будет говорить об этом открыто с людьми. Мы и сейчас, в общем-то, где-то говорим, особенно не скрываем. Но, в принципе, это можно будет не просто говорить, а с этим можно будет делать вот такие же семинары. Что вот наша задача сегодня и так-то соединиться настолько, чтобы почувствовать вот такие-то скрытые силы природы, скрытые возможности и так далее. Я думаю, что это в течение месяцев это можно сделать.
У меня такой, смотрите, вот когда человек...
Но я еще хочу добавить, что в принципе у нас все идет только исходя из практики. Угу. У нас теория нами не командует. Хотя мы имеем огромное количество источников, но все равно мы ни в коем случае не надеемся на то, что правильно их понимаем. Мы должны чувствовать те шаги, которые мы делаем, и насколько мы получаем отклик от общества, от природы, от изнутри себя. И вот сопоставляя все это, вот так двигаться пошагово вперед.
Я сейчас еще более, так, еще глубже, это может быть так, но для психологии это важно. Вот человек, который сталкивается с жизненной ситуацией, с какой-то, как правило, люди реагируют на отрицательные жизненные ситуации, в этот момент они начинают задавать вопрос, ну, что это происходит, почему со мной это вышло, что и так далее. И, как правило, там сработают, ну, либо религиозные какие-то механизмы, которые уже в человеке заложены, либо представление, допустим, о равновесии или о справедливости. Ну, то есть человек...
А у нас здесь совершенно другая парадигма.
Вот, я хочу ее уточнить как раз.
Очень простая. Если я прихожу к тому, что, в принципе... Есть какая-то единая сила природы, которая управляет всеми нами, и мы действуем по этой программе, по неволе или по желанию, но все равно должны выполнять ее, так же, как прошли всю эволюцию. Значит, все, что со мной происходит, происходит исходя из этой программы. Значит, положительные какие-то события, отрицательные какие-то события, они все происходят только потому, чтобы двинуть меня вперед. Вот. И меня, и окружающих. Значит, начиная с этого момента, после того, как я это осознаю, а мы это проговариваем много раз, взаимно, я впечатляюсь от других, насколько они это понимают, насколько они вдруг это видят в своей жизни и так далее, вот. Я начинаю осознавать, что самые отрицательные воздействия, они именно самые результативные. Если я их использую для того, чтобы объединиться, чтобы приподняться над собой, эти отрицательные воздействия, они меня именно выталкивают из этой жизни, помогают мне приподняться в чувствах и в разуме вот к этой общности. И поэтому они, в принципе, благожелательны. Я за них должен благодарить больше, чем за какие-то положительные ощущения, которые меня расслабляют и позволяют мне не устремляться к чему-то, потому что мое желание и так наполнено, зачем же мне куда-то бежать?
Здесь очень важно уточнить разницу все-таки. Вот последнее время, с приходом New Age, там появилось такое очень модное представление о карме, да? Что существует некоторое отягощение, которое мне мешает быть счастливым, и что, соответственно, положительными какими-то я уменьшаю карму. Соответственно, если я как-то невинно пострадал, я тоже уменьшаю карму и так далее.
То есть мы приветствуем страдания, потому что они каким-то образом нас
улучшают. Да, это вот религиозное сознание.
Я понимаю, ни в коем случае.
А как устроено наше?
Я приветствую любые воздействия на себя, и отрицательные, и положительные. Моя только проблема заключается в том, чтобы подготовить себя, воспринимать их и те, и другие, как побуждение свыше на продвижение к объединению. И получается, что для меня не важно, в принципе, какие это воздействия, отрицательные или положительные. Я как бы смотрю на себя объективно. Если на мой эгоизм воздействует отрицательное больше, так оно благожелательно. Оно отрицательно относительно моего эгоизма, а не относительно меня. Потому что я свое я хочу приподнять. И поэтому у меня нет проблем с этим. И я не вызываю страдания. Я не молю о них, потому что за это я потом получу какое-то вознаграждение. Нет. Просто они для меня являются тем же, может быть, положительной причиной для движения вперед. Но, в принципе, я их не приветствую сами по себе и не устремляюсь к ним. Это невозможно. Человек, если находится... Ну, это просто мазохист, который считает, что вот за страдания ему потом что-то будет, там какой-то там рай или там какое-то еще вознаграждение. Страдания якобы очищают, за страдания вот ты здесь страдай, там получишь, это все неверно. То есть, в принципе, и природой предусмотрено наше доброе движение вперед. И поэтому все зависит от того, насколько мы поставим себя выше вообще ощущений. То есть мы будем смотреть на них только как на причину, с помощью которой мы движемся.
Если мы говорим все-таки вот про обычного человека, которого мы условно называем вот, ну, основное, ну, 99% людей, вот человек столкнулся с каким-то негативным воздействием на себя, любым. У него первая мысль какая должна появиться? Вот как он, о чем он должен в этот момент вспомнить?
Только лишь то, что я получил это из природы, угу, из этого единственного источника, который создал все, который движет всем и который движет меня, двигает меня к цели. И поэтому любое воздействие только для того, чтобы я направил себя на эту цель. И то воздействие, которое я сейчас получаю, как я из него могу себя больше направить? То есть, в первую очередь, связать себя с целью. Угу. Это самое первое. Угу. И затем смотреть, на что же я получаю воздействие, против чего. Как правило, эти воздействия, они на мой эгоизм. Но в каком, естественно, что на эгоизм, ничего другого во мне нет. Но на какие именно его, что ли, ну, свойства проявление. Или стороны, угу, проявления, да. Как правило, самое отрицательное воздействие на эгоизм – это ущемление в гордости. Я. Угу. То есть я испытываю какую-то опасность в виде стыда, что я могу устыдиться перед другими. Это поражение в гордости, это поражение в моем «я». Самое главное для человека – он готов умереть, только чтобы не испытывать, не пройти через такое ощущение. Оно из него, оно нивелирует человека в нас. Оно буквально уничтожает мое «я», и у меня ничего не остается, кроме животного. А вот с животным просто я не согласен. Я не могу опуститься до этого уровня. И поэтому человек готов на все. Вот самое сильное возбуждение, которое мы можем получать от природы, чтобы двигаться к цели, это ощущение именно поражения в моем «я». Угроза стыда. Так мы изучаем из Каббалы, с ее наивысшего источника, от которого, от этого первозданного чувства стыда и возникла практически вся все мироздание, вся система миров. И поэтому для нас она является самым действенным. И если человек ощущает правильно себя и постоянно возбуждает в себе анализ своего «я», чувство стыда и чувство подъема над ним, то тогда он может, ему несложно производить над своим эгоизмом любые манипуляции.
Ну вот здесь, видите, здесь как раз и вопрос, какие манипуляции человек внутренний должен, как, в чем вот этот вот диалог с самим собой происходит. Я вот еще вот об этом поговорить. Вот меня с позором там вдруг неожиданно выгнали откуда-то, да, на глазах там у всех, и я испытываю вот это вот ощущение какого-то стыда, и там провалиться сквозь землю и так далее. В этот момент я что должен вспомнить? Я должен вспомнить о цели.
Вы не должны, это не поможет. Ага. Что значит «я должен вспомнить», а если я не вспоминаю? То есть вы должны быть в таком состоянии, такой подготовки заранее, угу, уже до этого, с помощью всевозможных воздействий на вас от среды, от окружающей среды, от книг, товарищей, группы всего другого, чтобы это общее поле их подействовало на вас так, чтобы вы вспомнили. То есть вы организуете для себя, да, напоминатель этот внешний, иначе его не вспомните.
Хорошо, вот я вспомнил просто о том, что есть цели, вот это вот то, что со мной произошло, это просто напоминание.
Вы начинаете связывать, да, цель с тем, что с вами произошло.
И это вся работа?
Это нет. Это начало, но это самое главное. Значит, вы уже понимаете, что произошедшее с вами целенаправленно, причинно. Все, а теперь дальше, что же я могу с этим делать?
Да. Значит,
очень просто. Я, где я ощущаю боль, стыд в своем эгоизме. Значит, я должен приподняться над ним. Зачем приподняться? Чтобы убежать от него и не испытывать чувство стыда? Или наоборот, пускай будет во мне чувство стыда, потому что оно меня направляет на цель. Тогда я готов испытывать это чувство стыда постоянно в себе, внутри, только чтобы не забывать о цели и быть связанным с ней. И двигаться к ней. И что, пускай мое чувство стыда будет еще и больше, и больше, и больше, чтобы я был, двигался к цели и был к ней все ближе и ближе. То есть мы здесь начинаем заниматься переоценкой ценностей. И таким образом поднимаемся. То есть что в нас будет превалировать? Движение, достижение, постижение высшего состояния, отдачи, любви над ощущением эгоизма как зла и всего того, что в нем, в основном стыда.
А вот сейчас вот этот механизм, который вы описали, он подходит для всех, вот для 99% людей.
Не только для 99%, вообще для всех. Потому что желание насладиться, получить является единственной материей.
Я вот конкретный пример. Я позвонил домой. Значит, мне сообщили, что, значит, ну там на 2 минуты, как дела, спросите. Мне, значит, сказали, что сегодня пришел там работник какой-то, взял на себя инициативу чего-то, схватил какую-то вазу, разбил ее, сломал мебель этой вазой, обиделся и ушел. Ну, вот обычная ситуация. Вот с этой ситуацией, как я с ней работаю, это мне напоминание вот как раз, что это эгоизм, что эти вазы все, вот это все, да, или как я с этим работаю, вот буквально?
Нет.
Как я должен успокоиться?
Ну, вы можете успокоиться, потому что это, конечно, поражение вашего эгоизма, который вдруг потерял какую-то свою вазу, то есть долю наслаждения, да, наполнения. Вот. И поэтому вам показывают, насколько можно приподняться над этим и произвести оценку другую вашего состояния. Надо ли вам это? Необходимо ли вам это? Или вы будете думать о цели, и эта горечь о прощании с вазой, понимаете, будет в вас сидеть. Но можете взять эту вазу, отвезти ее куда-нибудь на пустое место, закопать ее, так сказать, прочувствовать все, что вы при этом должны почувствовать, и произвести в себе такую работу, анализ, насколько мне это важно, или почему именно такими мелочами глупыми мне должны напоминать о смысле жизни. Ну вот это вот какая-то глина высушенная, сушеная, она направляет меня на смысл существования. Неужели сопоставимо одно с другим?
Да, там еще есть, я забыл упомянуть, там еще один действующий персонаж, это женщина, которая расстроилась из-за этого и, собственно говоря, вылила на меня вот весь этот негатив и так далее.
Ну и то же самое и с ней. То, что она вылила на меня, хорошо. А то, что я завишу от нее, от ее состояния, желания, неужели, в принципе, я должен так это воспринимать? То есть я воспринимаю, проблема в чем? Я воспринимаю все отрицательные ощущения, но я их отделяю от себя. То есть я воспринимаю это все в эгоизме, а хочу над ним приподняться. То есть эгоизм во мне остается. Отрицательные ощущения от потери вазы, от скандала жены, это все во мне остается. Но я должен относиться к этому как к реально происходящему, а не просто так наплевать. Иначе я не приподнимусь над этим. То есть во мне остаются все эти ощущения, все эти оценки. Но сам я благодаря им поднимаюсь и становлюсь ближе к цели. То есть я для себя, внутри себя, ощущаю благодарность за все эти происшествия, случаи, потому как они меня направили.
То есть бежать покупать скорее другую вазу, чтобы утихомирить этот конфликт, это не
вполне возможно, что вам надо это сделать, угу. потому что таким образом вы работаете над своим спутником.
Угу.
Но для вас, конечно, ни ваза, но для нее это так, как для ребенка, допустим.
Угу. Я почему сейчас заговорил...
Да, вы не имеете права навязывать ей свою точку зрения.
Вот, я почему сейчас поднял этот вопрос, потому что у нас сейчас как раз новый начался интересный этап. Мы сейчас начали вот эту методику интегрального воспитания и образования уже реализовывать на примерах семейных пар. Вот сегодня планируется встреча, мы будем обсуждать, вот, как вот подобные конфликтные ситуации мы будем решать, поднимаясь над этим состоянием.
Я делаю все, что требует мой спутник в нормальных рамках человеческого семейного общежития, домостроя, но я внутри себя при этом иду к своей цели, снабжая как бы его тем необходимым, в чем я могу действительно, что я могу сделать.
У меня еще есть такой вопрос, это про в психологии последнее время, но не только в психологии, есть представление о саморегуляции системы. И, так сказать, там есть такое представление, что если человек не справляется то есть система человека не справляется с саморегуляцией, то тогда человек, собственно говоря, приходит к психологу. Да? У него не хватает ресурсов для того, чтобы уравновесить эту систему. Он обращается к человеку, который или путем знаний, или усилий помогает ему как бы вот эту ситуацию выровнять. И у меня сейчас такой вопрос. Это если у человека, допустим, у человека система саморегулирующаяся, мы говорили раньше, она замыкалась на уровне, предположим, семьи. Потом это стало включаться чуть больше. Потом больше. Сейчас мы говорим о том, что вся саморегулирующаяся система – это уже целиком вообще человечество, буквально. Это так или нет?
Да.
И то есть это получается, что старые вот эти методы саморегуляции, они вообще, они не работают, бессмысленно.
Они еще где-то работают, но смотря в каких цивилизациях, угу. обществах, в развитых, неразвитых странах, в странах с устоявшимся каким-то устоем, традициями и так далее. То есть это все, знаете, многогранно, наша цивилизация общая, человеческая. Но, в принципе... Все идет к тому, что мы в нашем общем замыкании, в интеграции в этой, придем к тому, что да вы не сможете у себя в семье навести порядок, если вы не ведете порядок в мире.
Угу. Во всем мире.
Вот так вот, да. То есть интегральная система, в ней каждый элемент важен, как вся система. Потому что если какой-то винтик на своем месте не стоит, вся система стоит. Все, не работает.
Мы говорили о том, что все-таки вот эта интегральность, она раскрывается постепенно, не вдруг, да?
Да, конечно.
Вот, и у меня тогда вопрос. Сейчас, вот в данный момент, предположим, если взять вот это общество, ну, Израиль в данном случае, на каком, как вам кажется, уровне сейчас можно решить вот эту, на уровне целиком страны, на уровне отдельных городов или уже это шагнуло за пределы страны, вот это вот сама система саморегулирующаяся?
Я думаю, что мы в течение года можем достичь объединения в рамках страны. Если это будет, мы обнаружим поразительные следствия, что даже вот те соседи, которые сейчас специально под высшим управлением природы, все наши противники, причем смертельные противники, которые желают только уничтожить, не ухватить немножко или только уничтожить нас, они начнут преобразовываться, преображаться. Я уверен, что мы сможем это показать. Это является нашей задачей.
Вот когда мы говорим про интегральность, про вот эту, что мир становится круглым, у человека все равно, вот, ну как это сказать, как до него донести, что, что грубо говоря, закрывшись в семье и даже создав максимальные там благополучие и, так сказать, идеальные условия, что это все равно не позволит человеку находиться в равновесии, что система сейчас, она вся, она стала...
Но мы видим, что это так происходит. Мы только еще не понимаем, почему мы не можем устроить что-то нормальное, чтобы существовало, имело право на нормальное существование там, в пределах города, в пределах поселка какого-то или где-то, мы видим, что связи они настолько обширные, настолько неуправляемые нами. То есть это просто спускается сверху сетка связи, которая начинает властвовать над нами, и мы ничего не можем сделать. Единственное, что мы можем, уподобиться этой сети. Она интегральна. Вот нам ничего не остается сделать, как стать сам внутри себя просто... добровольно подобными этой сети связи. Вы говорите, а сколько же понадобится на это времени? Согласно Каббале, на это понадобится еще где-то 200 с лишним лет. Может понадобиться миру. Если мы будем это форсировать, то, конечно, быстрее. Но в последнее время я слышу это даже от политтехнологов, от экономистов, которые говорят уже, что этот кризис, который мы проходим, он будет длиться еще десятки лет. Вы понимаете, это интересное заявление. Раньше такого не было. Раньше кризис уже прошел. Сегодня, смотрите, как они ощущают, что происходит. Даже Лагранж, это председатель банка мирового, она заявила, что для выхода из кризиса понадобится несколько десятков лет. То есть это ошарашивает буквально. Такие заявления. Но они уже это начинают понимать, что здесь изменения должны быть, как сказать, внутри, ну, это должно меняться вообще весь мир, все мироустройство. А это невозможно сделать с огромной массой, без осознания, без длительных каких-то процессов. И люди к этому не готовы ни с какой стороны. Тебе ни за какую ниточку нельзя дернуть. Это все настолько взаимосвязано, эгоистически. Ты не можешь ничего сделать, потому что на тебя сразу же набросятся и съедят. То есть здесь какие-то процессы должны происходить, естественные, которые вот сами это делают. Так поэтому для нее это процессы, которые будут продолжаться десятки лет. И многие так сегодня уже начинают понимать и заявлять об этом. Но, исходя из методики интегрального воспитания, я считаю, что это можно буквально претворить в течение нескольких лет во всем мире.
У нас время осталось не так много. У меня еще вопрос прояснить. Почему-то он у меня опять появился. Это линейных усилий. Мы их условно-эгоистически называем, и результаты вот это, так сказать, всеобщего, интегрального, о котором я думаю. Вот это вот соотношение, мы поговорили о важности того, что ресурс вообще для своей деятельности человек может взять только если он включается вот мысленно, своими вот усилиями, своими, так сказать, вообще переживаниями, именно вот о том, что мир интегрален, что мы все взаимосвязаны и так далее. А вот остается ли место для сейчас для вот этих линейных усилий? Ну, то есть беспокойство то, что человек, который включится мысленно в общую систему интегрально, он вообще перестанет делать физически обычные усилия и, так сказать, превратиться в абстрактного такого бездельника. Какая мера? Где мера усилий реальных, материальных, линейных и вот этого вот...
Я понимаю. Мы развивались в течение всей истории человечества под воздействием развития эгоизма в нас. Эгоизм проходил различные стадии. Да? Эгоизм телесный, пища, секс, семья. Эгоизм, направляющий нас к богатству, славе, власти, знания. И сегодня мы замкнулись, и у нас появляются потребности чего-то более высшего. Пропадает в в том эгоистическом развитии притягательная сила, и она куда-то устремляется, а куда неизвестно куда. Оттуда получаются все эти нью-эйджи, все эти методики, все эти техники манипуляции и все прочее. Люди вообще вдруг устремились к религии, им снова куда-то. Нам кажется, что снова и обратно. Это не обратно. Это такой поиск, который быстро пройдет. Мы входим в интегральность. То есть сейчас человечество начнет понимать, что следующее наше состояние – это создание интегрального человечества. Вопрос. А что с нашим эгоизмом? Как только мы начинаем, вот дошли до этой черты, до сегодняшней, и начинаем с этой черты и далее строить интегральную систему или уподобляться интегральной системе природы, что одно и то же. Как мы это делаем? Мы это делаем на растущем в нас эгоизме. Как это растущий? Ты же сказал, что он уже не растет. Он начинает расти для того, чтобы ты его преобразовал в интегральный. То есть это совсем другой эгоизм. Это эгоизм, который будет противостоять, мешать тебе стать интегральным. И исходя из которого, глядя на который, ты сможешь преобразоваться. Потому что ты будешь видеть все отрицательные как бы помехи, как бы поломки в этом механизме, и каким образом можно его исправить и стать интегральным. Зачем нужна такая система? Чтобы через всевозможные поломки, неуладки, страдания, всевозможные неувязки, отторжение эгоистические от других людей, невосприятие всевозможные, снова куда-то меня тащит этот эгоизм куда-то. Зачем мне надо именно исходя из него усилиями пытаться войти в интегральную систему связи со всеми? Потому что благодаря этому я получаю навыки, обучаюсь, как школьник, который делает упражнения. Ему дается все время задание. Он должен чувствовать правильно, неправильно. Из неправильного получается правильное. Забитое двух небитых дают, что называется. Но битого не в том смысле, а осознающего погрешности, ошибки. То есть мы всегда работаем здесь над ошибками как бы. Но это ошибки не наши. Это специальная эгоистическая природа развивается в нас не потому, что мы так хотим, а для того именно, чтобы мы над ней приподнимались и создавали интегральную общность эту. Так что эгоизм развивается, но это совсем другой эгоизм. Он именно избирательно направлен весь против сообщества. И здесь совсем другая работа. Если раньше я его использовал, этот эгоизм линейно, и благодаря ему все время шел вперед, эгоистически развивался, сейчас я осознанно, отталкиваясь от него, преобразую его в интегральное объединение, соединение с другими. То есть он является для меня сегодня уже созидательным материалом. Я с помощью его строю.
Вот для того, чтобы этот эгоизм все-таки проявился, я должен физически взаимодействовать с, ну, в мире, я должен в нем присутствовать.
Для этого наш мир и создан таким.
Ну да.
Поэтому он именно так и существует. Потому что именно в нем мы можем одновременно быть и в эгоистических свойствах, и одновременно и в высших.
То есть я, несмотря на то, что я уже имею представление об интегральности мира, уже все это принял, я обязан все равно активно участвовать вот в жизни в эгоистической и появляющийся вот этот возрастающий собственный эгоизм преобразовывать вот в интегральную систему.
Да.
И у меня еще один вопрос. Дело в том, что многие, скажем так, члены семьи начинают упрекать наших товарищей, которые уже включились в эту систему, в том, что они стали более ленивыми, что они не делают необходимых каких-то вещей, что они такое вот какое-то наплевательское отношение. Вот как к этому отнестись, как к этому правильно? Человек должен все-таки приложить усилия, выполнять работу, как все, чтобы не выглядеть
необходимые, таким. Необходимое свое участие в семье должен реализовывать каждый, причем он должен это делать как часть его усилий по духовному продвижению. Он при этом должен понимать, что этим я сейчас продвигаюсь. Это та же работа с тем же эгоизмом, и не только со своим, а с семейным, и при этом ты продвигаешься.
То есть со стороны, допустим, там...
Ты должен обслуживать семью.
То есть со стороны соседей такой человек, он должен выглядеть как нормальный абсолютно, который заботится о своей семье,
да.
Зарабатывает деньги, стремится решить материальные проблемы и так далее.
В определенных рамках. То есть он не бежит как можно больше зарабатывать. Угу. И он, то, что необходимо для существования, это является его заботой. Но не свыше этого. Все, что свыше этого, он готов отдать на объединение мира, на какие-то усилия, на какие-то мероприятия. Вот так действует.
Время нашей передачи подошло к концу. У нас запланирована еще одна встреча в этом цикле.
Угу.
И вполне возможно, вот по результатам вот этих семейных, сегодняшней семейной встречи возникнут какие-то вопросы. Ну, и у меня еще там есть несколько вопросов, связанных с книгой. Есть потребность в том, чтобы появилась какая-то новая книга, которая была бы понятна всем. Чтобы человек открыл, она была бы интересна, чтобы она была увлекательна, чтобы ее легко можно было читать. И в то же время, чтобы она была... Немножко, может, вот об этом поговорим, потому что...
Ну, я думаю, такую книгу мы не можем написать.
Нет.
Я думаю, это надо позвать все-таки специалиста по легкому такому стилю написания и излагать ему эти идеи, а он уже поймет, в каких образах и так далее все это сделать, и она может выглядеть совершенно не так, как мы с вами говорим.
Mm-hmm.
Понимаете, это... Занимательное чтиво для широкого читателя это не моя область.
Ну, ясно. Ну, несмотря на то, что у меня, видите, еще 4 листа вопросов, но у нас еще одна встреча. Большое вам спасибо.
Удачи. Спасибо вам.